Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам і відеоглядачам. Розпочинається програма «Запитання і відповіді за Біблією». Олексій Волченко в нашій студії. Доброго дня.
Добрий день.
Будемо відповідати на запитання радіослухачів. Коротко, координати нашої студії 280-03-05, код Києва 044, мобільний номер 067-123-7575. Ми в прямому ефірі, ви вже зараз можете озвучувати ваші запитання. І є перший телефонний дзвінок на зв'язку із нами Сергій. Доброго дня, Сергію, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Доброго дня. Всім щирий християнський привіт із сонячної Львівщини. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Олексій Анатолійович, в мене незрозуміле питання таке. Римлян 10:4 написано: «Кінець закону Христос до праведності кожного віруючого». А слова Христа Матвія 5:18: «Ні одна йота, ні одна черта не минеться із закону, поки не виповниться все». Про який закон тут говорить апостол Павло? Будь ласка, проясніть. Дякую.
Угу. Дякую за запитання.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы, в принципе, как бы и ответили уже этими двумя местописаниями на свой вопрос. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. То есть конец закона, цель закона, смысл закона. Или для чего закон? Зачем закон? Закон для того, для Христа. И когда Господь говорит, что вы думаете через Писание иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, закон свидетельствует о Христе. И тот, кто увидит в законе Христа, тот получит праведность верующего. Потому что конец закона Христос, смысл закона Христос. А то, что написано в Матфея, 5 главе, написано: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». То есть Иисус исполнил. Весь смысл закона исполнился во Христе. То есть это концентрация, это точка, это конечный пункт закона, смысл закона, цель закона. Это все совершилось во Христе Иисусе. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или черта не придет из закона, пока не исполнится все». И он говорит, Иисус, что именно в Иисусе этот закон и исполнился. И тот, кто не нашел еще через закон Христа, тот еще будет продолжать существовать под законом. И эта земля до сих пор и будет существовать, пока не найдут все Христа. Потому что Матфея 24:14, по-моему, что конец придет тогда, когда Евангелие Царства будет распространено по всей земле. То есть тогда, когда все будут знать Христа, и вот тогда всему придет конец. И тогда, как там написано, небо и земля пройдет, потому что придет конец. То есть Христос, еще раз говорю, смысл закона, цель закона, и именно весь закон показывал на Христа, он указывал на Христа, и тот, кто, пребывая в законе, пребывая в Торе, пребывая в Писании пророков, получает откровение о том, кто такой Христос. И если вы помните, как Павел проповедовал, он ходил по синагогам и проповедовал Иисуса Христа. И из Писаний показывал, что Христу должно было явиться. И те, которые были умны, шли домой и исследовали Писание. Точно ли это так? Писание утверждает Христа. Без закона нельзя было найти Христа. Закон утверждает Христа и показывает на Христа. И поэтому конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Или можно так сказать, тот, кто нашел Христа, для того совершился конец закона, потому что он прошел путь откровение и нашел Христа.
То есть тот, кто нашел Христа, он дальше не исполняет закон?
Так тоже нельзя сказать. Тот, кто нашел Христа, даже можно так сказать, наоборот, если любите меня, то исполните заповеди мои. То есть тот, кто нашел Христа, тот уже автоматически исполнил все заповеди. Как это в Писании можно объяснить? Это написано в Римлянам, 13 глава, с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». То есть, когда мы нашли Христа, мы, найдя Христа, мы получаем Духа Святого. А Дух Святой – это и есть любовь. Римлянам 5:5. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И вот тот, кто получил любовь, тот исполнил закон. «Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие заповеди, все другие заповеди заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. То есть тот, кто нашел Христа, тот нашел любовь. Тот, кто нашел любовь, тот исполнил закон. Тот, кто не нашел любовь, тот не может исполнить закон. Никто, ни один человек не может исполнить закон. И только познав Христа, познав любовь Божью, только таким образом можно исполнить закон.
Можно поподробнее, что значит автоматически исполнили уже все заповеди тот, кто нашел Христа?
Новое сердце. Новое сердце. То есть, если...
И это новое сердце уже включает то, что человек исполняет все?
Все, потому что это новое сердце, оно новое, оно любит, оно прощает, оно милует, как Христос, оно любит, как Христос, оно благословляет, как Христос, оно жертвует собой, как Христос, потому что написано, нету больше той любви, кто положит душу свою за братьев. Или 1 Иоанна 3:16, «Любовь познали мы в том, что он положил душу свою за нас». И мы должны полагать души свои за братьев. То есть Христос или, или крещение Духом Святым – это новое сердце. Он обещал нам еще в Ветхом Завете, «Сердце новое дам вам, и Дух мой вложу в нас, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете выполнять». То есть когда ты получил новое сердце, ты получил Духа, ты новый человек, и ты исполнил закон. А тот человек, который не получил Духа Божьего, тот человек, который не знает любви, для того закон. Он нужен этому человеку закон. Почему? Потому что он буйный в своей плоти. И закон, он содержал нас под стражей, то есть он дан был по причине преступлений. И он хранил нас, чтобы мы не истребили друг друга. Ну, то есть закон написано для плоти, для грешника. Закон не для праведника. Тот, кто нашел любовь, тот свободен от закона. Ему не нужны правила. Он руководствуется любовью. Тот, кто не нашел любовь, он руководствуется правилами, уставом, законом, что это нельзя делать, это можно делать. Он относится к закону разумом, потому что у него есть плоть. Вот он хочет делать грешное, но понимает, что закон запрещает, и поэтому он сдерживается и не грешит. Тот человек, который получил новое сердце, он получил Духа Святого, он вообще не хочет грешить. Он вообще свободен от этого мира, он уже в покое Божьем.
Вот интересно, прокомментируйте тогда вот такое сообщение. Татьяна нам пишет. Да, и это печально, потому что я наблюдаю картину совершенно другую. В церкви все вместе молятся, обнимаются, а когда дело доходит до служения, служение вне церкви, то наблюдаю разобщенность, разделение, ссоры и споры. Выходит, что очень многие так и не достигли Христа, но пытаются каким-то образом исполнять закон.
Смотрите, какая ситуация. Процесс перехода от закона к благодати – это процесс длиною в жизнь. Это духовный переход. по мере познания Христа, по мере настолько, насколько изображается в нас Христос, в этой же самой пропорции мы освобождаемся от закона. То есть чем меньше в нас Духа, тем больше мы под законом. Чем больше в нас Духа, тем больше мы освобождаемся от закона. То есть поэтому не осуждайте друг друга, пожалуйста. Смотрите, кто-то растет быстро, и кто-то нашел любовь, и он свободен, а кто-то не нашел. И поэтому Павел говорит, не осуждайте друг друга. Один там ест, а другой не ест, и тоже славит Бога. И не осуждайте, потому что они ходят все перед Богом. Это дети Божьи, и Бог силен восставить их. Поэтому кто-то различает дни, там, субботу, праздники Господни, а кто-то не различает. И те Господни, и те, они нашли, каждый по-своему нашел свободу во Христе Иисусе. Кто-то еще не нашел. Но немощного в вере принимайте без споров. Ну, без споров, не осуждайте их. Вы же, когда приходите в детский сад и видите детей, которые бросаются друг в друга песком, вы же не говорите, как вы смеете? Что же вы такое делаете? Вы же так не поступаете. Точно так же есть духовный возраст. Кто-то возрос в духе и получил свободу от закона, и в этом он находится в радости. Но кто-то еще не возрос. И поэтому есть разделение, поэтому есть какие-то неприятности, но мы должны, тот, кто в вере, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Рухаємося далі. І ще одне є запитання. На зв'язку із нами Василь. Василю, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Вітаю всіх. Мир Божий всім. Брат Олексій Анатолійович, скажіть, будь ласка, от там в Євангелії написано, що коли Ісус Христос молився, там явилися Ілля ці люди святі, і Петро, коли казав, що шатри будуть. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого це було потрібно? Якщо сказано, що з того світу ніхто не вернувся, вони ще не знаходяться в Царстві Божому, чи вони в духовному знаходяться на землі? От як це зрозуміти? Дякую.
Спасибо большое.
Ну, тут, наверное, двоякий вопрос. Для кого? Потому что прозвучало только что, для чего это было, для кого это было, что это означает. И вот по отношению тех людей, которые были вместе с Иисусом, где они сейчас, в то время находились?
Вы знаете, конечно, первое, объяснить я это не могу. Все, что запредельное, объяснить нельзя. Потому что оно запредельное. И еще, как мы рассуждаем всегда, истина познается при двух или трех свидетелях. Если бы параллельно было бы несколько мест Писания на одно и то же действие, мы могли бы как-то рассуждать. В данном случае все весьма и весьма сложно. И если рассуждать, почему это произошло или для чего это произошло, то я все-таки считаю, это моя личная точка зрения, это произошло как раз для вот этих апостолов, которых избрал Иисус взять себе на гору преображения. Это же гора преображения, да? Он преобразился. То есть это то, что донесено на сегодняшний день для нас. Каким образом? То есть в Псалме 17 псалме написано, что Бог облёкся во мрак, мрак сделал своим покрывалом и опустился к нам во тьму. Вот можете себе представить? Или Римлянам 8:3, он взял на себя подобие плоти греховной. Или Филиппийцам 2:7, что он стал подобный нам человек и по виду став как человек. То есть я о чем хочу сказать? Бог есть свет. Бог есть свет, и он обитает в неприступном свете. И никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Написано, никто не может увидеть лица моего и остаться в живых. То есть Бог, вот просто представьте, Бог, который творец неба, который есть свет, он опустился к нам во тьму. И чтобы мы все остались живы и не сгорели в присутствии его, он одел на себя плоть греховную, спрятал свет Божий вот в этой нашей человеческой греховной плоти. 1 Тимофея 3:16. великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Но он взял с собой Иакова, Иоанна и Петра, и каким-то образом он продемонстрировал сияние славы. То есть вот он, я не знаю, как это сказать, но он вошел вот в тот запредельный мир, где его ждет и Авраам, и Исаак, Яков, и Илья, и Моисей, все они там ждут как бы. И вот он, когда открылся, он, все увидели этот свет, и лицо его сияло, как солнце. Если вы помните, в Откровении Иоанн в Апокалипсисе тоже описывает, что лицо его было, как солнце. И вот они все увидели Бога, которого лицо сияло, как солнце. И как только они проснулись, Петр говорит, давай мы кущи сделаем, это на праздник кущи было, сделаем кущу вот для тебя, для Ильи и для Моисея. Да? И тогда был глаз с неба, глаголище, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть Бог, первое, Он показал, что Он Бог, это сияние славы Божьей. Это первое. Второе, Он показал, что, подождите, ни Илья и ни Моисей и рядом стоять не могут. И сравнивать даже это нельзя. И даже сравнить это нельзя. И это нужно было для нас до сегодняшнего дня, чтобы мы ни в коем случае даже рядом не ставили и Моисея, и Илью, потому что это был Бог во плоти, и Он подтвердил это сиянием славы и глазом с неба, что сей есть Сын мой возлюбленный. Я считаю, что это было действие на горе Преображения именно для нас, для нашей веры, для утверждения нашей веры, что беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Для этого это все происходило.
Ну вот, как бы вы ни говорили, важно то, что это был Бог во плоти. Все-таки слушателей интересует, но вот почему именно Илья и Моисей? Вот в чем их уникальность? Почему не другие, а именно они?
Илья и Моисей символизируют закон и пророков. То есть весь Танах. Вот это как раз первый вопрос, о котором мы говорили, что Христос есть исполнение закона. Моисей символизирует закон, Тору, Пятикнижие, а Илья символизирует пророков, остальных всех пророков. И вот как раз когда, в чем и состоит исполнение закона, что когда пришел Иисус, Его слушайте. То есть Он больше, чем закон и пророки. Он больше. Это все исполнилось в нем. В смысл закона и пророков – это Иисус. И глаз с неба это подтвердил. Его слушайте. Его слушайте. Не, уже не закон и пророков, а Его слушайте. Потому что весь закон и все пророки свидетельствуют о нем, об Иисусе Христе.
Телефонний дзвінок маємо. З нами Валентина на зв'язку. Валентина, ви в ефірі, ми вас привітаємо.
Я вас привітаю. І просто відповідь на вопрос, который сейчас вот был задан, для чего это? Это в 9 главе, 1 стих.
Римлянам, 9 глава, 1 стих.
Да, 9 глава.
Послание к римлянам?
От Марка.
Марка. 9 глава, 1 стих.
Первый стих, и там ответ.
Да, прочтем, спасибо, Алексей Анатольевич.
Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. В том числе, совершенно верно, в том числе и этот стих, он тоже подтверждает, что они как бы увидели вот это вот Царство Божие. Но я больше все-таки склоняюсь именно к, вот, к нашей теологии, что ли, вот к нашей вере, да, что именно Бог на горе Преображения подчеркнул значение Иисуса Христа более значительно более, чем пророков и чем Тору.
Ви вже прочитали Біблію?
не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Вас турбує Володимир Зіснятина. Я хотів запитати, Олексій Анатолійович, в одній з передач говорив, що Ісус Христос сходив преісподнюю. Для чого і що там, ну, результат цього, що там фактично відбулося?
А що Ісус діяв в преісподнюю?
Что делал Иисус в преисподней? Мы уже еще раз и еще раз повторяем. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что касается он последнего времени. Написано, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпению, в одни Ноя еще во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть мы видим, что Господь, когда умер по плоти, ожил духом и опустился в преисподнюю и подошел ко всем людям, которые не слышали Евангелия, не слышали благую весть, не слышали о Христе. Он подошел к каждому человеку и проповедовал это Евангелие. И кто вот эта душа в преисподней уверует в Иисуса Христа, она будет спасена. То есть Иисус не оставит ни одной души в аде. Ни один человек просто так случайно не умрет. Бог подойдет к нему в преисподней туда и предложит ему спасение. Это касается тех людей, которые ни разу при жизни не слышали благую весть. 1 Петра 4:6 написано: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, ожили по Богу духом». То есть благовестие совершит Христос в преисподней тем людям, которые его не слышали. И это на сегодняшний день происходит до тех пор, пока мы сейчас откроем 24 Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть конец этому миру настанет тогда, когда ни один человек не будет умирать, не слышав благой вести. То есть тогда в преисподней Иисусу Христу не надо будет проповедовать. И вот тогда придет конец. У нас есть всего один единственный признак конца света, это Матфея 24:14. Другие признаки условные, а есть точный признак. Проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И вот тогда придет конец. То есть в преисподнюю не будет ни одна случайная душа попадать, которая не слышала Евангелия, потому что все дети Божьи, все. Если люди родились, они... Вся тварь стенает и мучается, ожидая усыновления. И мы тоже, имея начаток духа, тоже ожидаем усыновления. В Римлянам 8 главе показано в этих стихах, что все ожидают усыновления. Это все дети Божии, но еще не открылось. Кому-то верующим, которые признали Иисуса Христа, открылось, да, вот 1 Иоанна 3 глава, 1 и 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось». То есть кому-то открылось, а кому-то еще не открылось. И Господь любит каждого-каждого человека, каждого-каждого, неважно, в каком веке он жил, или в 21-м, или в 5-м веке до нашей эры, или в 20-м, или в каком-то веке до нашей эры, еще до потопа, Бог подойдет каждому человеку, потому что каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі наші радіослухачі, ми отримуємо запитання від вас. Ми бачимо і смс-повідомлення, і повідомлення у Вайбері, і в Скайпі. Але все у нас вибудовується у чергу, тому що є певні запитання, які вже довгий час тривають, очікують на відповідь. Олексій, у нас вопрос от Дмитрія. Не по пророчеству вопрос, а просто так. Почему именно Божий еврейский народ не принял Бога? Почему не другой народ, а именно тот народ, которого избрал сам Бог? Вам не кажется это абсурдным?
Спасибо большое за вопрос. Это удивительно, просто удивительно. И постоянно существует вот этот абсурдный вопрос. Почему вы думаете, что еврейский народ не принял Бога? Именно еврейский народ только и принял Бога, и никакой другой народ просто не мог принять Бога. Если бы евреи не приняли Христа, то мы бы сейчас были все неверующие язычники, и, скорее всего, на земле бы уже все умерли, уже никого бы не осталось, а все бы друг друга истребили. Именно большинство евреев приняли Христа. Давайте посмотрим Евангелие. За Иисусом при жизни ходили тысячи, толпы. Иисус говорит, Матфея 9:36, «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пасты». Он накормил 4000, 5000 человек Он накормил, и это без женщин и без детей. Сколько ж там было этих людей, которых он накормил. Написано, что за ним ходило множество народа со всех городов. Это сколько? Луки 8:4. Когда же собрались множество народа, из всех городов жители сходились к нему. Как это, вы говорите, не приняли? Если он в безлюдных местах кормил по 5000, и это без женщин и без детей, то сколько народу было в людных местах. Вы можете себе представить? Это без телевидения, без радио, без интернета. А после сошествия Духа Святого 3000 уверовали только после проповеди Петра. Деяние 2:41. А через некоторое время 5000 уверовали, когда Петр с Иоанном проповедовали. То есть, а Деяние 21:20. Сколько тысяч уверовавших иудеев, всех ревнителей закона. То есть, по некоторым источникам, только в храме 50 тысяч уверовавших в Иерусалиме было. Поэтому, ну, вы понимаете, что как это не уверовали? Сам факт доказательства того, что евреи приняли Христа, это то, что мы сегодня знаем Христа. Мы же знаем Христа только через евреев. Ну, только через евреев. Потому что Евангелие проповедовалось сначала в синагогах, в еврейских синагогах. И в первые века именно евреи распространили весть о Христе по всему миру. И именно пожертвовали жизнями своими, чтобы мы, язычники, услышали благую весть. Стефана, Иакова, все апостолы и дальше ученики были умерщвлены, пытаемые, убиваемые, чтобы мы уверовали. Эти все ученики были евреями. Все евреи были. И именно через евреев весь мир стал верующим в Иисуса Христа. Они приняли его начальники и первосвященники, Луки 24:20, как предали его первосвященники и начальники для осуждения на смерть и распяли его. И то, чтобы мы понимали, его не приняли и распяли, это была воля Божия, это была воля Христа для того, чтобы совершить искупление от всех грехов. Евреи распяли, как первосвященники распяли, как агнца, как жертвенного агнца на Пасху во искупление всех грехов. То-то была воля Божья. Поэтому именно благодаря еврейскому народу мы знаем Христа. И через евреев весь мир стал христианским. И поэтому никогда не осуждайте евреев, то, что они не приняли Христа. Нет, они приняли Христа. Мы бы не знали Христа, если бы они не приняли Христа. Большинство приняло Христа. Большинство. А меньшинство не приняли начальники и там, первосвященники. И то, еще раз говорю, начальники и первосвященники распяли его по воле Христа. Потому что, помните, Каяфа сказал, должен одному человеку умереть за всех народ, чтобы весь народ был спасен. И написано, и это он говорил не от себя, а от кого? От Господа. Поэтому тех людей, которых приготовил Господь для веры, для спасения, это уверовали, весь народ практически уверовал. А тот, который распяли его, это тоже Бог их определил на то, чтобы они принесли Христа в жертву. Поэтому весь народ израильский исполнил волю Божию для того, чтобы мы сегодня были спасены. Для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Для того, чтобы мы сейчас читали Евангелие. Поэтому, когда вот так вот говорите, что не кажется ли это абсурдным, что еврейский народ не принял Бога? Да нет, как раз даже не думайте. Именно он и принял Бога. Поэтому весь мир уже, сколько там, 3 миллиарда уже христиан. Только благодаря евреям.
Олексій Анатолійович, час програми вичерпано. З якою думкою хотілося б лишити наших радіослухачів після цього випуску?
Ну, у мене в голові зараз тільки вот этот последний вопрос. Перше. Ви знаєте, я хотів би сказати, є Слово Боже, і воно не міняється, не зміняється. І там написано, благословляющих тебя я благословлю, а проклинающих я тебя прокляну. Поэтому, вы знаете, никогда не осуждайте евреев, никогда. Осуждая евреев, первое, вы осуждаете самого Бога, потому что он народ избранный, и Израиль первенец написано, первенец мой, это дети Божии избранные, поэтому вы навлекаете на себя проклятие. Не осуждайте, а благословляйте. Благословляйте. И они претерпели больше всего, еврейский народ претерпел больше всего для того, чтобы мы спаслись. И до сегодняшнего дня написано, Бог им закрыл эту веру для того, чтобы вошло полное число язычников. Это не ихняя воля, что некоторые евреи не принимают Иисуса. Это воля Божья, чтобы мы спаслись. Поэтому благословляйте настолько, насколько это можно, еврейский народ, и молитесь миру за мир в Иерусалиме, и благословляйте евреев, чтобы вы были благословлены. И не осуждайте, чтобы не быть осужденными.
Дякуємо за відповіді, дякуємо за час. Це Спасибо. Був Олексій Волченко. До наступних зустрічей. Дорогі радіослухачі, якщо ви приєдналися до ефіру вже в останні хвилини, в останні секунди, ну, можемо дати вам таку інформацію. Програму повністю можна переглянути на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Можна підписатися для того, щоб не пропускати жодної з програм. І іще більше інформації на подкастах Світлого Радіо. Заходьте, скачуйте, прослуховуйте. Дякуємо за підтримку.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org